пулеметную башню поднималась ажурная винтовая лесенка, кончающаяся подобием вращающегося стула с упором для ног. Освещала все это небольшая электрическая лампочка, в свете которой я разглядел картину, прикрученную к стене болтами по углам рамы. Это был маленький пейзаж в духе Джона Констебла. Мост над рекой, далекая грозовая туча и романтические руины. Чапаев поймал раструб переговорной трубки и сказал в него: «На вокзал». Броневик мягко тронулся с места. Движение внутри почти не ощущалось. Чапаев сел на диван и жестом пригласил меня сесть напротив. «Великолепная машина», — сказал я совершенно искренне. «Да», — сказал Чапаев, — «не дурной броневик. Но я недолюбливаю технику. Когда вы увидите моего коня...» Он сунул руку под столик и вынул оттуда сложенную игральную доску. «Партию в трик-трак?» — спросил он. Я пожал плечами. «Товарищ Чапаев», — заговорил я, — «а в чем будет заключаться моя работа? Какой круг вопросов?» Чапаев бережным движением поправил ус. «Видите ли, Петр, наша дивизия — это сложный организм. Я полагаю, что вы постепенно втянетесь в его жизнь и сами найдете для себя, так сказать, нишу. Сейчас еще преждевременно говорить о том, какой именно она будет, но из вашего вчерашнего поведения я понял, что вы человек решительный и к тому же тонко чувствуете суть происходящего. Такие люди нам нужны. Ваш ход». Я кинул кости на доску, размышляя, как себя вести. Мне плохо верилось, что он действительно красный командир. Почему-то я думал, что он играет в ту же безумную игру, что и я, только дольше, виртуознее и, возможно, по своей воле. Но, с другой стороны, все мои сомнения основывались исключительно на его интеллигентной манере разговора и гипнотической силе глаз. А это само по себе ничего не значило. Покойник фон Эрнан, к примеру, тоже был изрядно интеллигентен, а главарь ЧК Дзержинский был довольно известным в оккультных кругах гипнотизером. И потом, подумал я, глупа сама постановка вопроса. Ведь нет ни одного красного командира, который действительно был бы красным командиром. Любой из них просто изо всех сил старается походить на некий инфернальный эталон, притворяясь точно так же, как и я вчера, но безоглядно. Что касалось Чапаева, то я не воспринимал его в том качестве, которое подразумевал его военный наряд. Но другие, видимо, воспринимали. Это доказывал и приказ Бабаясина, и броневик, в котором мы ехали. Я не знал, чего он от меня хочет, но решил пока принять его правила игры. К тому же я испытывал к нему инстинктивное доверие. Отчего-то мне казалось, что этот человек стоит несколькими пролетами выше меня на той бесконечной лестнице бытия, которую я видел сегодня утром во сне. «Вы чем-то озабочены?» — спросил Чапаев, кидая кости. «Быть может, вас мучит какая-нибудь мысль?» «Уже нет», — ответил я. «Скажите, а Бабаясин легко согласился передать меня в ваше распоряжение?» «Как раз Бабаясин был против», — сказал Чапаев. «Он вас очень ценит. Я решал этот вопрос с Дзержинским». «Что?» — спросил я. «Вы знакомы?» «Да». «Вы, товарищ Чапаев, может быть, и Ильича знаете?» — спросил я с легкой иронией. «Довольно коротко», — ответил он. «Покажите как-нибудь», — сказал я. «Отчего нет? Если желаете, можно прямо сейчас». Это было уже слишком. Я с недоумением посмотрел на него, но он ничуть не смутился. Сдвинув доску в сторону, он плавным движением вытянул из ножен шашку и положил ее на стол. Шашка, надо сказать, была довольно странная. У нее была длинная серебряная рукоять, покрытая резьбой. На ней были изображены две птицы, между которыми был круг с сидящим в нем зайцем, а все остальное место занимал тончайший орнамент. Рукоять кончалась нефритовым набалдашником, к которому был привязан короткий толстый шнур витого шелка с лиловой кистью на конце. Перед рукояткой была круглая гарда из черного железа. Сверкающее лезвие было длинным и чуть изогнутым. Собственно, это была даже не шашка, а какой-то восточный, китайский, скорее всего, меч. Но я не успел как следует рассмотреть его, потому что Чапаев выключил свет. Мы оказались в полной темноте. Я не видел ничего, только слышал ровный шум мотора. Кстати сказать, звуковая изоляция этого бронированного автомобиля была превосходной. С улицы не долетало ни малейшего шума. И ощущал легкое покачивание. Чапаев зажег спичку и поднял ее над столом. «Смотрите на лезвие», — сказал он. Я посмотрел на размытое красноватое отражение, появившееся на стальной полосе. В нем была какая-то странная глубина. Казалось, я гляжу сквозь слегка запотевшее стекло в длинный, слабо освещенный коридор. По изображению прошла легкая рябь, и я увидел расслабленно идущего по коридору человека в расстегнутом френче. Он был небрит и лыс. Ржавая щетина на его щеках переходила в неряшливую бородку и усы. Он наклонился к полу, протянул вперед подрагивающие руки, и я заметил жмущегося в угол коридора котенка с большими печальными глазами.